Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Украинский романс». Как говорит один из участников программы, это сочетание роскошной мелодии со жгучими страстями имеет итальянские корни. Существование украинского романса многими в течение долгих лет отрицалось, поскольку он больше похож на песню. В самом деле он не так сосредоточен на интимных отношениях, в нем много пейзажного, философского, переживания судьбы и доли. Что такое романсы украинских стрельцов? Как исполняют романсы во Львове? Какие русские песни имеют украинские корни? Передачу записала Ирина Колесникова. Эфир 3 ноября 2000 года. Наші мрії поділися, ми з собою, як птахи розлетілися. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен украинскому романсу. Далеко не все знают, что автором текстов популярных русских романсов молода еще и девица была, «Черные очи». Был украинский поэт и, к слову сказать, переводчик на украинский пушкинской Полтавы Евген Гребенко, Евгений Гребенко. Но сегодня в эфире будут звучать украинские романсы.
Відлітають сірим шнурком журавлі у вирі. Чути кру-кру-кру в чужині умру. За киморе перелечу крилонька зі.
Мы продолжим через 2 минуты после рекламных объявлений.
Крилонька зітру.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Украинский романс».
Приходилось ли вам что-либо слышать об украинском романсе?
Не питай, чому очі мої сумні, а згадай ті далекі чудові дні. Дніпровських хвиль, як лунали пісні з душі, пригадай. Там колись ми з тобою зустрілися, і серця наші поруч завили.
Василий Герасимович Трыліс всю жизнь собирает и исполняет на любительской сцене украинские народные романсы. По образованию он инженер-радиотехник и филолог, переводчик с французского и английского.
У меня складывается убеждение, что русский романс, украинский романс, в общем, все славянские романсы, все это произошло в конечном счете от итальянской мелодии. Вот это сочетание роскошной мелодии с жгучей страстью, с такими страстями клокочущими, породило много разных жанров. И вот то, что мы теперь называем русским романсом, ну, я думаю, что и украинский в значительной мере, вот это все оттуда. И я не знаю, где это произошло впервые, то ли в России, то ли скорее это даже на Украине произошло, потому что в то время на Украине была очень высокая музыкальная культура. Это, пожалуй, 17-18 век. Те времена, когда кто-то доносил в Петербург, что многоголосое пение на Украине столь распространено, что и за почесть не почитается. Я думаю, что вот это сомнение в состоятельности украинского романса порождено объективным обстоятельством. Он действительно отличается от русского романса в сторону народной песни.
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав, я б землю покинув, та й в небо злітав.
Когда його поють в народе, какая-нибудь семейная пара, которая поработала себе там целый день на огороде, на поле, а потом села под хатой вечерком, так тепло, и начинает его петь в два голоса, не думая ни о каких слушателях. Вот они поют друг для друга, только без этой красоты голоса. А зато есть какая-то внутренняя красота текста и самой мелодии. Вот их просто нужно слушать. Бо долі ще змалку, здаюсь я нелюбий, я в наймах у неї, не наче приблудний, чужий я у долі, чужий я в людей. Хіба ж хто кохає нерідних дітей? І он, як о ньому говорю, як о живом существі, он искал другие направления, другие ниши. Возможно, поэтому украинский романс не сосредоточен так на интимных отношениях он-она. Я бы выделил романсы пейзажные, философские, романсы о человеческой судьбе. Вот великолепный роман Кропивницкого «Де ти бродиш, моя доле?»
Де ти бродиш, моя, моя доле, не докличусь я тебе. Досі б, може, на дике поле пригорнути до себе.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский романс».
Чешеш кучи рідівкам, чи на небі із віконця сучиш дулі бідняка.
Був на Україні такий романс, він зараз майже забит. который начинается словами: «В саду осеннем айстры били, схилили головы в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі». И вот этот романс был очень популярен перед войной, после войны на Украине среди народа. И среди народа же его усек какой-то шустрый московский композитор. Я не знаю кто, не помню просто. И где-то в 60-х, по-моему, годах появляется на московском радио прекрасная песня «Вот кто-то с горочки спустился». «Наверное, милый мой идет». Что интересно, практически никаких изменений в мелодии. И теперь, когда кто-нибудь из украинцев стареньких запоет «В саду осеннем айстры били», все люди скидываются: «Да ты, ну что ты, это же не та песня, это же кто-то с горочки спустился». В саду осеннем айстры били, схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала я тобі. Мені 17 минало, весною як сади цвіли, я про кохання ще не знала, ми тихо з сестрами жили. Як ти проходив нашим садом, я задивилася на твій стан. Стояла довго під вербою, поки вечірній спав туман. Я хочу вернуть народному романсу его естественную манеру, тот голос дать ему, которого он просит сам. Вот тут бы и показать Надю Зяблюк.
Маєва ніч, але отом дише, дзвонить гаю соловейко, пісня кохання до сну колише, ой, люлі моє серденько. Ой, люлі моє серденько, ой, люлі, 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 спи, серце моє, спи, до сну колишуть туї, ой, люлі, серце моє.
Романс «Не питай» написан немножко раньше, это где-то 60-е годы. Мы еще тогда все были в Политехническом институте в хоровой капелле, и к этим всем относился и Володя Чубинский. А Володя Чубинский – это правнук знаменитого Павла Платоновича Чубинского, автора украинского гимна, знаменитого гимна «Ще не вмерла Украина». Володя Чубинского уже нет в живых. Это был человек, начисто лишенный всех приспособительных устройств, то есть он не крал, не боялся, не молчал и не врал. Ну, этого абсолютно достаточно было, чтобы всякие шансы на выживание у него были очень мизерные. Короче говоря, его в этих психушках и доконали. Казалось бы, какой-то ненормальный вот на политическую борьбу. Ничего подобного. Это был замечательный педагог, душа компании. Он с гитарой был, и постоянно вокруг него орда молодежи. И это все не просто себе вот где-нибудь в парке сидело, оно путешествовало по всей Украине, по всему Союзу.
Де ж тепер наші мрії поділися? Ми з собою, як птахи, розлетілися. Не питай, чому мої сумні, а згадай ті далекі дні.
впрочем, вот есть класс романсов, которые я бы хотел выделить. Они так и называются – романсы украинских стрельцов. Это еще повелось со времен сечевых стрельцов, вот во времена Первой мировой, гражданской войны, когда они пробовали установить самостоятельную власть в Западной Украине и на Украине вообще. Традиции сечевых стрельцов потом перешли к бандеровцам, и вся Западная Украина полыхала огнем где-то до 50-х годов. Были романсы политические. Вот такой повстанческий романс про то, как бойцы, повстанцы, вот те самые бандеровцы, подошли к ручью, чтобы утром умыться, попить воды, и тут попали в засаду чекисты, их расстреляли.
Кулемети застрочили, наче навіжені, крикнув сотник Соловейко, хлопці, я ранений. Упав сотник, упав орел, упав Соловейко, крикнув слава Україні, будь здорова, ненько, будь здорова, дівчинонько, і ти рідна, нене. А ти славна Україно, не забудь за мене.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский романс».
Давно хочу одну кав'ярню, там господиня дуже гарна. Пью каву сім разів на дню, пью чорну каву і чорню. Приворожити не умію, ой, пропаду ні за коню. Чорна кава, господиня чорна папа. Чорні кози, чорні очі, чорні дні, чорні ночі. Чорні ночі, чорні дні, чорна, чорна в мені, мені.
Мы во Львове, городе красивых замков и многочисленных кофеен. Украинский романс здесь звучит с поправкой на быт. Наш герой, мещанский романс, спокойно существовал на пограничье двух империй – Австро-Венгрии и России. Рассказывает профессор Лев Степанович Танюк.
Львовская культура – это пересечение венского кабаре, польской музыкальной фражки. Фражка польская – это очень остроумный текст на 4-5 строчек, который поется в виде куплета или декламируется. Композиторы, которые начинали в 20-30-х, ну, скажем, тот же Косс-Анатольский. Он когда-то был знаменитым джазистом в 20-е годы. Это начало, так сказать, западной буржуазной музыки, в буржуазной, то, что называется, Польше. И, конечно, в 60-е годы они вернулись к тому мелосу, который тогда существовал. Помните, Гранатнюк поет: «Ой, ты, девчина, с горы Хазерня, в чем твое серденько?» То есть это романс типично городской. Вошли в моду в 60-е годы старые романсы 30-х годов, там, на тексты Лесі Українки, «Коли розлучаються двоє», на стихи Айне и другое. То есть это как бы элитные были. В то время на Украине, на украинском языке разговаривали только два класса. Это крестьяне и высокая элита, писатели, художники. Ну и этот мелос имел две категории. С одной стороны, это были такие бурлески насчет польских фраеров в 20-е годы. Ну, а-ля Одесса, так сказать, в шляпах, с кинжалами, с финками. Там. То есть это не совсем блатной мир. Ну и в этом мелосе обязательно была ностальгия по той эпохе. И, с другой стороны, всегда существовала там в городском мелосе пародия на историческую песню. Ну, скажем, знаменитая галицкая песня «Наш татуня Франца Йосиф». наш татуня Франц Йосиф, як шли воювати, взяли з собою 4 доні, як 4 гармати. Єдна коня осідлала, друга напояла, а третя наймолодша ще й поцілувала коня, не цісаря. А п'ята наймолодша дала йому рушницю, бисім стрілив, як програє, у саму ключицю. Ну, такі от пісні на таких історичних паралелях, як останню принцесу, так це якийсь бацяр затрацений, в Парижу рождений, запхав пані цісареві шпіндель затроєний. Кріпця ся полила, не минуло 2 секунди, газ духа спустила. Какой-то, значить, бацяр затрацений, ну, то есть бандит какой-то такой, совершенно невозможний, в Парижу рожденный, ножом отравленным ее убил, она поїхала ще купати на Карлсбадську воду. В Карлсбад вона уїхала купатися, ну і там, значить, це все діло пройшло. І вивод, таке резюме, значить, ділається, що треба було би слухати маму і тата, то купалася в меді і в молоці, і не мала б, і не мала шпіндля в лівій боці.
Заснули мальви біля хати, їх місяця прийшов колихати.
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Украинский романс. История львовского мещанского романса. Старые галицкие песни. В 20 веке украинский романс начал развиваться на основе новых танцев и мелодий. Прежде всего, танго. Эти песни уже имели своих авторов. Правда, почти все их создатели эмигрировали. Один из них неожиданно нашелся и сам пришел на концерт около Нью-Йорка и даже станцевал с исполнительницей несколько кругов под свою музыку. Один из участников передачи, профессор Юрий Брылинский, рос с матерью и сестрами в Тернопольской области. Семья, несмотря на детей в доме и нацистов в селе, прятала под кроватью односельчанку-еврейку. Дома много пели, и любовь профессора Юрия Брылинского к украинскому романсу уходит своими корнями в историю рода. Передачу записала Ирина Колесникова. Эфир 3 ноября 2000 года.
Заснули мальвы біля їх місяця прийшов колихати.
Есть несколько романсов старых, которые уже забрели в Австралии. Ну, из таких романсов родилась «Гуцулка Ксеня». «Темна нічка горе укрила, сполонину всю сповила». «Гуцул Ксеню, гуцулка Ксеню, я тобі на трембіті, лише одні в цілім світі розкажу про свій жаль». То есть типичная танго 20-х годов, очень популярная была. Автор – это Бартич, который потом жил в Америке. В 60-е годы он умер. Во Львове идет спектакль, как бы так сказать, уже на тему этой песни. Это самый такой популярный был городской романс, обязательно в каждом кафе танцевали под него. Эти кафе «Шантаны» львовские знаменитые. Конечно, были нелепости в том смысле, что «я тебе на трембите расскажу про свой жаль». Трембит не тот инструмент, на котором можно, так сказать, лично рассказывать. Знаете, трембит – это огромная труба, 6-5-метровая. То есть это любовь, которая идет от поп Ивана к Гаверли. Но, значит, такая была любовь, что ее надо было на трембите. Во Львове очень много в 20-е годы можно было встретить, скажем, перепевов одесского романса. А потому что такой же вольный город, что бросалось в глаза, что многие украинские вот эти самые романсы, эти песни, они были потом просто выхвачены из контекста, переведены на русский язык, и они стали как бы русскими песнями. Ну, предположим, все эти революционные песни, знаете, про Чапаева там песня, это же львовская песня. Никакого отношения к России никогда не имела. О чем задумался товарищ атаман? Это ничего подобного, это никакой не товарищ атаман, это атаман украинский из леса, вот этот самый, который... Ну, предположим, это самая песня «Лента за лентою патроны подавай, украинский повстанче, вперед не відставай». Это же потом было сделано «Красные курсанты», абсолютно тот же образ, только на другом языке. И таких песен очень много. Они вывозились отсюда в лагеря, там они модифицировались, брали у них там мелодию, брали текст, переводили. Поэтому, если вы в каком-нибудь львовском обществе вдруг услышите крайне революционную русскую песню, не удивляйтесь, она действительно никогда не была революционной, она была львовской. Тут тоже есть проблема возвращения этих культурных слоев.
Нагадує мені все, що вернуть не вдасться. Стрийський парк лише для нас шумів, листки до ніг стелив, бажав нам щастя бі.
Об истоках львовского мещанского романса рассказывает Александр Сергеевич Зелинский, доцент Львовской музыкальной академии имени Лысенко. В разговоре принимает участие Юрий Богданович Брылинский, заслуженный артист Украины, актер Львовского академического украинского театра имени Заньковецкой.
Ну, по сути, эти романсы поют до нашего времени. Ну, конечно, все меньше и меньше, потому что быт, а это бытовой романс, он теперь изменился. Наш мещанский романс – это прекрасное явление. Как явление, оно активно начало формироваться еще в прошлом столетии, в первой половине XIX века, в среде наших священников. Галицкие священники – это тогда были единственными, можно сказать, представителями украинской интеллигенции на наших землях. Дело в том, что шляхта национальная, она давно уже была или ополячена, или обрусевшая, или немеченная. И она, по сути, предала народ. И вот единственными очагами этой национальной культуры были вот эти священнические дома. Греко-католические они были. Там часто разные празднества организовывались. Ну и, кроме того, были семинарии. И студенты-семинаристы на последнем курсе, они должны были жениться. А у священников были дочки, их нужно было давать замуж. И вот организовывались вечера, такие вечеринки, где семинаристы знакомились. И там вот в этой среде именно и возник этот галицкий романс. Он еще называется «Старинная галицкая песня». Это еще времена Маркиана Шашкевича. Это была такая, ну, я сказал, лирика высокой пробы. «Як ніч м'я покриє» – это прекрасный образец. «Як ніч м'я покриє, зіроньки засяють, тоді когось ти прийдеш».
«Як ніч м'я покриє, зіронька засвіє, тоді сказала ти прийдеш».
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский романс».
Это вошло в историю украинской музыки как старая галицкая песня. А другая как раз линия обогащения такими песнями – это заимствование других народов. Австро-Венгрия – это было многонациональное государство, европейское. В частности, вот и шли служить в армию молодые люди. И часто они попадали совсем в другую страну, или в Венгрию, или в Германию, Австрию, на территории этнической Польши, там Краков, вот это тоже Галичина была. Но и оттуда привозили мелодии. Слова они не всегда знали. На эти мелодии писался украинский текст с кем-то. И так появился целый ряд украинских песен, как будто бы украинских, с заимствованной мелодией. Например, «Ставок заснул». «Як засядем, братья, коло чари» – немецкая. «Як засядем, братья, коло чари, як засядем, братья, примеду, то найдуть турки, а татари, а я собі вухом не веду». Или «ку-ку-ку-ку, чути в ліску, ку-ку-ку-ку, чути в ліску, ку-ку-ку-ку, чути в ліску, ку-ку-ку-ку, руф ін дем вальд, ку-ку-ку-ку, руф ін дем вальд, лахен ун зінген, лахен ун зінген, ку-ку-ку-ку, руф ін дем вальд». Чисто німецька пісня. Тогда как раз молодых людей отправлялись на войну. Австрия на Балканах вела постоянно там войны, сербы бунтовались очень, Черногория. Наши артисты возили в Сербию, как украинскую песню привезли, и были очень удивлены, что весь зал вдруг подпевал по-сербски эту песню.
«Коли звершина люба, був це гарний час, якщо любов носила, аж попід небо нас, ми мріяли, зітхали, в коханні присягали, а соловей кого тьохкав, все тьох, тьох, тьох. І був би я дівчину вірненько так кохав, і був би я єдину до серця пригортав, і був би соловейко, і був би малесенький, все тьохкав на калині, все тьох, тьох, тьох. та десь війна взялася, і ось який кінець, дівчина віддалася, я січовий стрілець. Таке там нас кохання, закляття сподівання, що в серденьку зосталось лиш ох, ох, ох.
Вы представляете себе, это война идет, это не в перерывах, вот там даже написано, что эта вот песня была сложена там во время небольшой передышки, значит, между боями под Патутарами или там где-то точным указывается.
С кем тогда?
С москалями, с русскими. Это война.
И с большевиками, с кем?
Нет, еще не с большевиками. Это 14-й, 15-й, 16-й год, это Первая мировая война. Легион сечевых стрельцев, он в австрийской армии воевал. Даже воевали против украинцев, против украинцев, это когда уже революция, это Октябрьский переворот, и уже Украинская Народная Республика была, то с пленных сечевых стрельцев, которые были в плену в России, там сформировался уже корпус сечевых стрельцев в Белой Церкви под командованием Коновальца, Мельника. Это уже начался новый период, война против большевиков. Песни, они, конечно, прекрасные. И главное, что эти люди не были профессиональными музыкантами. Вот Роман Купчинский.
Дело в том, что в этом корпусе сечевых стрельцев была очень хорошо организована эта пропагандистская работа. Там была так званая прессовая квартира. Политодел, ну, агенция прессовая, скорее так. И там были художники, летописцы, и были там композиторы. Профессиональный именно Роман Купчинский – это и композитор, и поэт. Леня Лепки – это прекрасный и композитор, и поэт, брат известного писателя Богдана Лепкого. И Михаил Гавронский – композитор. И вот эти трое людей, по сути, написали все стрелецкие песни.
Вот у нас поют вот этот романс, как народную песню, а, по-моему, это такой...
Прощаюсь, ангеле, с тобою, прощаюсь, світе мій ясний, бо не судилось нам з тобою ділити щастя ночі і дні. А як будеш мене шукати, шукай мене серед могил, там кожен камінь озоветься і скаже, що тебе любив.
Это... Есть такая русская?
Есть русская, да?
Ну, вот из...
Я не знаю.
Ангел, я с тобой. Мне, здесь, мне кажется, что по-русски так само поют.
А вот еще интересно, вот песню пела моя бабушка и мама. И моя бабушка говорила, что это еврейская мелодия. А ну слова Лепкого, Льва.
Несися мій смутку з вітрами, так тихо-тихенько пливи, де гори сніжними верхами, весняні снять любі сни. Несися жалю мій жалю, спомином пестливих мрій, кохання й муки жажду я з розпуки, ах, тяжко жить без надій.
В 20 веке эта песня, романс, продолжает развиваться на новой основе, на основе современных уже эстрадных песен, в первую очередь танго. Это был танцевальный номер. Ну и появляется, как результат влияния украинский, такой романс, песня в ритме танго. Песни эти уже имели авторов своих. Ну, кстати, авторы эти потерялись, потому что... Время было суворое, очень это военные всякие изменения режимов, властей.
Кто-то эмигрировал.
И не кто-то, а все эмигрировали. Все эмигрировали. А потом находились авторы где-то в Америке. Вот была такая песня «Вже осень». «Вже осень, и не вспомняться сподівання, вже осень, так сумно на душі мені». Мы в Львовском ретро эту песню исполняли и были на гастролях в Америке. А перед тем Костя Анатольский же жил, и я его спросил, кто написал эту песню. Он говорит, да, это был тут такой третяк, а его уже нет, наверное, он старше меня. И вот мы давали концерт в Америке в украинском селе под Нью-Йорком, и там вдруг объявился этот автор на концерте. Володимир Третьяк. Старенький, но хорошо ще держався. Це був 91-й год, коли артистка на програші пригласила його танцювати. Вони прокрутили там кілька кругов. К сожалению, вже він отошел. И он сказал, как эту песню написал, говорит, что гулял еще в молодости с девушкой в Стрийском парке. Было ему очень грустно, и листья осенние, желтые падали. И он подумал, что уже осень, и все кончено, любви не будет больше. Придется им расстаться. И так эти чувства свои вывел в такой песне. Стрийский парк – это самое замечательное место во Львове. На природном ландшафте, в самом центре города, старинный парк. Там озеро, лебеди. Ну, в общем, парк для уединенных прогулок.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Украинский романс».
Пришел тот час, доля разлучая нас, и засталися надії, сподівання мрії, зісталась туга. Скільки чарівних хвилин удвіку ми пережили, не забуду я ніколи тебе, мій соколе, мрія ти моя, прийди до мене, як тільки сонечко зайде, прийди до мене, як нічка чарі розійшле за це бажання, він нам я все своє кохання, прийди до мене в останній раз.
Я знаю, что это любимая песня моего отца.
Юрий Богданович Брылинский тоже происходит из священнической семьи. Его прадед был священником. Семья у них была интернациональной. Дома звучали польские, немецкие, чешские и, конечно же, украинские песни. А любовь к украинскому романсу ему привела мама.
Началась война, моего отца, родную сестру, значит, в Чертковской тюрьме она погибла. Там, когда отступали большевики, они просто бросали гранаты в камеры. И там больше 400 человек в этой страшной смерти. Там даже не нашли ничего. Трупы просто были обезображены. Ну и отец мой, он от этого ужаса, значит, у него такой появился скоротечный диабет сахарный. И он в 44-м году умер. Ему было 32 года, а мать осталась трое детей. Ей 27 лет, старшей сестре 4 года, мне 2, а младшей 2 недели. Мы с сестрой вот недавно вспоминали это время. Мы жили в таком небольшом селе Констанция в Чернобыльской области. Таня говорит, а ты помнишь, как у нас переховывалась одна еврейка? И я действительно вспомнил, даже вспомнил, глаза ее, она под кроватью у нас. В селе немцы, отец и мать, имея троих детей, они пошли, шли даже на такие. И вот эти бесконечные вечера, когда мама и бабушка рассказывали вот эти все истории, как было хорошо, когда они жили там в Бороне, в горах, одетые, бабушка были учителя, учителям хорошо. Неплохо жилось и при Австрии, и при Польше. Мама рассказывала про гимназию свою, про своих подруг. Городок Турка такой, гимназия польская была. Учились тоже большинство, может, евреев, несколько поляков, украинцев, все. Все это было очень дружно, но очень грустно, потому что те пропали, тех постреляли. Это все такой трагический оттенок все имеет. Какая бы там ни была война, это ужас. Это не должно быть присуще человеку.
А какая великолепная вещь, чуешь, брат мой. Его написал тот же композитор, который писал много стрелецких песен. Но она посвящена не стрельцам, она посвящена эмигрантам, она посвящена тем людям, которые вынуждены были бросать Украину и уезжать на чужбину. И вот это была вторая волна эмиграции в Канаду, в Америку. То есть это времена Первой мировой войны.
Чуєш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі у вирі. Чути кру-кру в чужині умру. За киморе перелечу крилонька зітру.
Ви слушали передачу Ірини Колесніковой «Український романс». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Белова, редактор Игорь Померанцев.
Мерехтить в очах безкінечний шлях, гине-гине в сірім мряці слід по журавлях. Кличуть кру-кру-кру в чужині умру. За киморе перелечу крилонька зітру. Крилонька зітру.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes, но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. понятно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России
лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».